впервые, наверное, вам пришлось одновременно осваивать и другие задачи, то есть работу над ролью, не просто над каким-то номером или над вокальным сочинением, а над ролью, которая разворачивается в спектакле. Хотя наверняка вы себя к этому тоже готовили, наверное, представляли себе, что вам придется и в оперных спектаклях участвовать, если повезет когда-нибудь. Но вот сейчас это уже как бы наступила такая практика. Какое ваше ощущение от этого?
Очень приятно, что еще находясь в положении студентов, мы уже получаем представление о том, что такое работа, настоящая работа с режиссером, что такое процесс постановки спектакля, репетиции, то есть профессиональная деятельность вокалиста. Она еще, конечно, сейчас не совсем как бы в полном объеме, но мы уже примерно представляем, ну и вообще это как-то приобретение новых навыков по поводу даже планирования своего времени.
В этом смысле тоже. То есть как бы уже в профессиональное такое самочувствие.
Да, да, да. То есть это уже какие-то чисто практические вещи, которые просто необходимо иметь для того, чтобы, ну, состояться как профессионал. Потому что все-таки организация своей жизни – это немаловажный момент.
Можно больше сказать, что у нас жизнь теперь – это именно Оффенбах. Последние, сколько, наверное, месяц точно. И даже уже не представляешь, честно, если бы не было задействовано бы в опере, чем занимался. Ну, помимо там всяких лекций, специальностей, вот как бы просто еще чем бы занимался остальным. Уже не представляешь себя без этого.
Ну, правильно, входите в состояние взрослого человека, который занят каким-то творческим делом, и вокруг этого выстраивается сейчас его жизнь.
Да. И это уже какая-то, понимаете, другая степень ответственности.
Да.
Вообще и к себе, и к окружающим, к тому, что ты делаешь. Это очень способствует нашему взрослению.
Да, кстати, вот насчет Оффенбаха. Я не знаю, вот каково было раньше ваше представление об этом композиторе, а вот про себя знаю, что вот до самого недавнего времени я к нему не относился серьезно. Ну, как-то такое общее представление Оффенбаха, это так. А тут я увидел, что, ну, помимо того, что и музыка вполне, так скажем, качественная музыка, но это дает и чисто драматургический материал для того, чтобы раскрыть какие-то ситуации, раскрыть характеры.
Ну, если говорить об этом аспекте работы, нельзя получить полного представления о чем-то, о каком-то явлении, в том числе о пьесе, пока ты не погрузишься в нее, не попадешь, вернее, в нее изнутри. Когда ты начинаешь разбирать материал, который дан автором, ты начинаешь улавливать вещи, которые при первом зрительском взгляде очень трудно поймать, и которые становятся явными только при погружении в материал. И мне кажется, это вообще парадокс вот этого так называемого легкого жанра. Потому что на самом деле, чем легче он воспринимается зрителями, тем каторжнее труд, который вложен в это произведение и режиссерами, и актерами, и музыкантами. Потому что на самом деле, вот сейчас, поработав с этой оперой, все-таки, я понимаю, что водевиле это тоже не так-то просто. Что везде есть подводные, так сказать, камни, которые на поверхности, может быть, и не должны находиться. А вообще он действительно, можно даже сказать, великий режиссер, потому что нахождение в рамках определенного жанра, оно тоже предполагает высокую степень мастерства, чтобы не было эклектики, чтобы быть до конца, как бы, до конца верно вот этому выбранному пути.
Да, вы имеете в виду именно композиторскую
работу? Да, именно композиторскую работу.
Да, это верно.
И потом ведь Здесь даже музыка сама, это не просто там мелодии, проведение каких-то тем, нет. Музыка в себе содержит определенные действия, которые совершают герои. То есть композитор, сочиняя ее, он видит, что происходит с персонажами. И еще мастерство заключается в том, чтобы как можно яснее вот эту картину передать музыкой. И Оффенбах в этом действительно преуспел.
То же самое касается, кстати, и актеров. И не только в музыкальном театре, и в драматическом. Многие режиссеры это говорят, что если актер умеет играть комическую роль и гротесковую роль, значит, он, в общем-то, умеет все. Потому что все остальное дается легче.
Как-то смешить и казаться забавным – это действительно очень трудно.
Да, самому не раскалывать.
Да, да, очень трудно. Потому что выдать какой-то аффект на сцене, просто вот если, например, в твоих данных, так скажем, есть эмоциональность, которую ты можешь, ну, грубо говоря, эксплуатировать, находясь на сцене, это одно. А когда ты, возможно, даже в некоторых моментах ее подавляешь, как-то стараешься самого себя отшлифовать, чтобы убрать вот это ненужное, и чтобы зрителю просто было легко на тебя смотреть, чтобы не было этого лишнего сценического веса.
Да, да.
Это вот задача не из легких.
Да, так же, как для всякого вообще музыканта, инструменталиста. Опять же, высший пилотаж – это достичь легкости, невесомости в каких-то там скерцозных или виртуозных вещах, чтобы не было видно вот этой работы.
Да, 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 да. И с этой стороны, мне кажется, оперетта – это просто гениальный жанр.
Мои мысли уже где-то на сцене летают.
А, вот тем более, тем более. Это интересно. То есть интересно то, что человек уже привыкает какую-то часть от своего внутреннего мира отдавать вот этому пребыванию на сцене, и там во многом уже что-то вот перестраивается. То есть человек, когда видит, что вот такое-то впечатление просто из жизни меня вошло, а можно ли этому найти применение, какой-то жест на сцене сделать или какую-то интонацию?
Ну, конечно, все эмоции, которые просто испытываешь в жизни, ты всегда пытаешься перенести на сцену, собираешь свою копилку, чтобы потом это можно было выдать.
У вас есть ощущение, что репетиции чисто музыкальные и репетиции вот эти режиссерские, они работают на одну задачу, или все-таки они где-то по отдельности существуют?
Нет, они вместе существуют, но на режиссерском мы пытаемся сделать, сыграть, больше внимания идет на действие. А потом уже, когда ноги запомнят мизансцену, нужно тогда вставить музыкальные моменты.
Это понятно, но в том-то дело, что цель все-таки объединить эти вещи.
На самом деле, в идеале, они, конечно, стремятся к одному и тому же. Просто подходят к этому с несколько разных сторон. То есть конечная цель – это органичность, органичное слияние партии персонажа с музыкой. Ну, мы не будем говорить про то, что все это должно там быть вместе с оркестром, ритмически, правильно, интонационно. Но мне кажется, что уровень работы действительно большой, когда можно, слушая запись и не видя перед собой какого-то действия, понимать, что оно там есть. То есть, когда это не просто вокализирование, а когда за пением и музыкой чувствуется вот это движение сценическое.
А вот насчет оперы «Каменный гость». Ну, во-первых, это значит выстраивание уже большой сложной роли. Драматически, там совершенно другие как бы задействованы возможности, другие струны внутренние.
Эти две работы, они совершенно различны. Конечно, там есть точки пересечения, потому что как бы, сценическая работа в любом случае подразумевает какие-то вещи, которые будут совпадать и в том случае, но ядро этих ролей, оно совершенно различно. И различен абсолютно музыкальный материал. Произведение Даргамышского – это абсолютно вообще другой музыкальный мир, абсолютно другой тип музыкального мышления, нежели чем Оффенбах. И это, естественно, откладывает свой отпечаток на и внутреннее самочувствие, и на подготовку ролей, потому что нужно как бы внутренне перестроиться, чтобы эту музыку в себя впустить и в ней жить. Ну и если говорить о, так скажем, психологическом аспекте этих ролей, они абсолютно разные, потому что это, во-первых, разная эпоха, разные страны, разные жанры, разные контексты. И все-таки «Каменный гость» — это литература. Пушкинский текст — это определенная планка, которой определенным образом нужно пристраиваться, скажем так.
А у вас оркестровых репетиций, наверное, не так много. Я имею в виду, что ощущение вокалиста вот с реальным звучанием оркестра и с фортепиано, оно разное.
Оно, безусловно, разное.
Ну, это вообще два, как в разных совершенно. С оркестром ты пытаешься, наверное, немножко прыгнуть выше своей головы. Ну, выдать, наверное, больше что-то.
Да, просто уже представлять себе реально пространство вот этого театрального зала. Пока репетиции под фортепиано, то можно от этого абстрагироваться. Можно себе представить, как будто вы просто в классе занимаетесь. А с оркестром это уже невольно, даже если специально над этим не задумываетесь, все равно чувствуете, что вы в зале и что зал вас будет слушать.
Просто оркестр – это дополнительные возможности, которые, ну, на мой взгляд, вокалист может черпать из... Ну, пусть даже звучание разных инструментов.
Это может обогатить.
Да, это может дать какие-то новые голосовые краски. Потому что вот когда ты, например, должен вступать после партии флейты, это же совершенно определенное настроение, и ты уже работаешь в этом ключе. А когда ты просто работаешь под аккомпанемент фортепиано, это все-таки... Ну, некоторое однообразие. И здесь ты, в общем-то, наедине вот с самим собой.
То есть надо как бы уметь и то, и другое делать. Нужно только из себя извлекать, уметь все оттенки, все тонкости своей вокальной роли. А с другой стороны, уметь в других условиях вслушиваться в то, что звучит в оркестре, и взаимодействовать.
И потом, знаете, есть еще такой момент, вот как говорят, что оперный театр – это венец как бы драматургии вообще. И вот если придерживаться этой позиции, то работая с оркестром, твой голос, он тоже выступает как венец вот этого инструментального начала. И когда ты работаешь с фортепиано, это невозможно, ну, ощутить. А вот когда играет настоящий живой оркестр, когда ты чувствуешь вот это музыкальное мясо, и твой голос должен все равно быть выше, вот скажем так. Угу. Это очень, ну, и вдохновляет,
да,
и
да,
как бы заряжает вот этой музыкальной энергией.
А все-таки еще раз, как, ну, я буду говорить, актер, ну, понимаете, что это условно, вот как актер чувствует себя внутри разных жанров. С одной стороны, драматический жанр, в чем-то он может быть даже и более прямолинейный, в чем-то. Там как бы нету такого вот многократного опосредования. Там то, что вы выражаете, то и должно восприниматься зрителям. А с другой стороны, вот такой условный жанр, как оперетта, где несколько вот этих зеркал, ну, вы сами понимаете, вот, что там происходит, и как человеку внутри этого жанра себя чувствовать нужно.
Ну, мы же все исходим в работе из задач, то есть нам эти жанры диктуют определенные задачи. Там они одни, драматургические, а там они совсем другие. И, наверное, процесс работы, он и настроен на выполнение вот этих вот задач. Я, например, ну, если говорить конкретно обо мне, когда я работаю над образом Донны Анны, я думаю об очень многих вещах, о которых не думаю, когда работаю над образом Сюзон в Оффенбахе. Потому что Донна Анна – это работа там, с легендой о Дон Жуане. То есть нужно погрузиться в эту историю, как-то попытаться ее осмыслить. И нужно понимать, что Пушкин тоже что-то свое хотел в нее вложить. И это еще один смысловой, так скажем, пласт. Здесь разный объем информации, который нужно перелопатить, чтобы, так сказать, подготовить себя внутренне к изображению вот этих персонажей.
Ну да, там свои сложности, только они совсем в другом находятся.
Это можно свести к такому определению. Там роль Донны Анны, она, конечно же, психологическая, а в роли Сюзон, ну, такой глубины психологического анализа нет.
Но зато там нужно уметь, ну, вот чисто играть,
да,
по-актерски.
Да, да. Я бы хотела акцентировать внимание на «Каменном госте» в разрезе языкового материала и в форме его музыкального выражения. Потому что, на мой взгляд, это очень важно. Мы, когда приступали к работе над этой оперой, нам все говорили, что она малоисполняемая, что к работе с ней подступаются с неохотой, потому что, ну, в общем, там в силу разных обстоятельств. И во многом, мне кажется, это просто предрассудки людей. Но мне бы хотелось сейчас сказать несколько слов о масштабе работы, проделанной Дорогомышским. Потому что, когда я начала работу над этой ролью, я просто была шокирована степенью его дарования и тем огромным объемом работы, которую проделал этот человек. Я не буду говорить сейчас о истории создания этой оперы, потому что при желании люди могут об этом почитать, хотя это тоже стоит отдельного разговора. Но мне бы хотелось сказать, что жалко, что у нас очень мало произведений, которые давали бы представление о творчестве Пушкина, о мире Пушкина, не через литературу. Александр Сергеевич Дорогомышский, который невероятно Пушкина любил, смог через музыку приблизить к людям пушкинский мир. Потому что в этой опере проделана колоссальная работа по приближению музыки к интонациям Пушкина. То есть там настолько угаданы речевые интонации, что это просто, ну, это просто поражает. И вот когда слушаешь хорошее исполнение этой оперы, то создается ощущение не пения, а музыкального разговора. И это прекрасно. И мне кажется, ну, не так много в наследии музыкальном вещей, вот, подобных этой опере. И мне очень жаль, что у Дорогомышского не так много последователей, потому что мне кажется, что это невероятно потенциальный вообще образ музыкального мышления. Работая таким образом, мне кажется, можно выразить совершенно небывалые эмоции и...
А под мышлением вы имеете в виду вокальный стиль Дорогомышского или что-то другое? Или просто музыкальный язык его?
Его музыкальный язык. Музыкальный язык. То есть вот этот подход к произведению, когда там на протяжении всей оперы нет закрепленной тональности. То есть вот эта постоянная изменчивость, которая привнесена из жизни. То есть все это очень естественно, натурально. И это очень подкупает, потому что многие обвиняют оперу, ну, в условности, такой статичности.
Ну, не эту оперу.
Не эту, вообще, да. Так скажем, вот эти общие места, когда, ну, в рассуждениях о том или ином жанре.
Эта опера как раз наоборот обвиняет в том, что в ней нету привычных для оперного слушателя вот этих закругленных форм.
А потому что автор двигается по направлению не к ублажению своего слушателя, ну, какими-то ласкающими слух, там,
ну, понятно,
всеми этими мелодиями и так далее, а движется он к правде. И к правде Пушкина, и к правде вообще жизни как таковой.
Да, и для музыки в целом этот путь очень перспективный, поскольку он, с одной стороны, он как бы в музыке ослабляет те отличительные черты именно этого искусства. Я имею в виду чисто формальные, то есть четкая ритмическая организация, привязанность к тональности – это такая специфическая вещь, которая существует только в музыке, и так далее. И вот Даргомышский, вслед за ним Мусоргский ослабляют эти вещи и как бы лишают, может быть, музыку своей специфики. Но, с другой стороны, тем самым они и открыли новые перспективы для музыки. Кстати, вот когда я слышал тогда с оркестром, я заметил очень многие интонационные продолжения, то, что многие находки чисто интонационные, конкретные. Даргомышского потом продолжил и Мусоргский, а что-то вело и к Чайковскому. Вот в какой-то сцене я явно почувствовал сцену из «Пиковой дамы», вот там,
да,
где,
да, говорили,
Лиза и,
да,
Полина, вот перед арией, вот этой мажорной «У ночь». Вот что-то очень близкое было.
Да, мы на самом деле находили очень много таких мест, когда работали над оперой. Их потрясающее действительно количество. Ну, мне кажется, это можно объяснить тем, что Даргомышский прорвался вот к этой правде. И вот, например, Чайковский, он же не любил, в общем-то, эту оперу.
Ну да, и вот я удивился, что прямо интонации зрелого Чайковского,
так
позднего
вот,
Чайковского.
Так вот, да, потому что, вернее, не потому, что он брал что-то именно у Даргомышского, а потому что это настолько соответствует правде, что как бы игнорировать это, ну, не имеет смысла, если ты тоже стремишься к правде. И это, может быть, даже происходило, как говорится, неосознанно. И
просто музыкальная атмосфера вот, окружающая,
да,
так существовала, и они, естественно, сходным образом могли ее как-то в себя впитывать.
А Мусоргский один из немногих, кто тоже как бы пошел вот по этому пути. И вообще, мне кажется, что, ну, если говорить о каком-то национальном почерке в музыке, то вот Даргомышский — это действительно русский композитор. Потому что мне кажется, что вот наш почерк — это вот музыка, подобная его музыке.
Хотя вот, как ни странно, именно в этом ему отказывают очень многие. Именно в национальном характере.
Мне кажется, здесь проблема в том, что не каждый слушатель способен проделать вот эту внутреннюю работу, которую это произведение требует. И не каждый исследователь, который, может быть, хочет себя таким ощущать.
Во многом люди ленивые, они привыкли.
Знает вот про истоки хоть даже нашей русской музыки, потому что ведь церковное наше пение — это же все, в общем-то, оттуда. И внимательный музыковед, он все это увидит. И все эти параллели он сможет провести.